Лекция 11. Некоторые черты мифонимов как маргинальной лексической подсистемы к соотношению слова и образа в мифологических материалах XIX – начала XXI веков. В заключительной лекции курса мы снова обращаемся к слову, лексеме, как носителю культурной информации, поскольку неоднократно было показано, что только проникнув в семантическую и ономасиологическую природу слова, в его историю, уходящую подчас в индоевропейскую древность, можно понять глубинную мифологическую семантику образа, представления, оценить его место в ранней картине мира славянина и последующие трансформации архетипа. Мифонимы, то есть лексические единицы, с помощью которых вербализуется весь комплекс мифологических понятий и образов, образуют отдельную лексическую подсистему, которая по мере вытеснения народных верований реалиями современной жизни все более уходит на периферию общенародного лексического запаса, становясь маргинальной подсистемой. Тем более насущной оказывается задача не упустить этот уходящий слой языка, являющийся достоянием нашей культуры наряду с древней архитектурой, средневековой иконописью, народными кустарными промыслами и другим. Маргинальный характер подсистемы проявляется в настоящее время в ряде ее свойств. Лишь отдельные, входящие в нее лексемы, принадлежат общенародному языку – домовой, леший, русалка и некоторые другие. Большая же часть имеет региональный характер и в настоящее время входит в словарный запас преимущественно лиц старшего поколения, и то лишь в его пассивную часть. Так, носителю литературного языка неизвестны лексемы и их значения – албаста, авладоб, кто-то в море, бага, багник, нечистый дух в болоте, кололозы, кузутики, шолышны – все это помощники колдуна, качица, лембой, черт, кузутики и четики, как обозначение мелкой нечисти. Бесенят, бекрень, чтоб бекрень тебя взял, и многие другие. Значительная часть подобных лексем имеет затемненную внутреннюю форму, которая забыта вследствие давности происхождения слова или неясно носителю языка, поскольку слово или его корень являются заимствованными. Особенно много маргинальной лексики в сакральных текстах, например, в заговорах. В них слово сохраняется особенно устойчиво, так как имеет магическую силу. Слово есть дело. И заговор оказывается действенным только в том случае, если произнесен в строго традиционной форме. Именно поэтому в заговорах можно встретить слова, абсолютно чуждые языку. Например, название дев-лихорадок и родовых дочерей – февоя, руньша, ахоха и подобное. Язык таких слов не знает. В настоящее время особую важность приобретают усилия проникнуть в референциальную природу мифонима, в соотношение в нем – образной и понятийной составляющих. Актуальные задачи, как реконструкции отдельных мифологических архетипов, так и выработки принципов такой реконструкции, установления генетического и синхронического тождества феноменов мифологии, прежде всего в их языковом выражении. Названные области исследований в последние десятилетия привлекли внимание в первую очередь специалистов в области этнолингвистики – Никиты Ильича Толстого, Светланы Михайловны Толстой, Людмилы Николаевны Виноградовой, Елены Евгеньевны Левкиевской, Анны Аркадьевны Плотниковой, Ольги Александровны Черепановой и других. Но они обсуждаются и в других областях гуманитарных исследований. Неоднократно отмечалось, что существует определенная диспропорция в интенсивности исчезновения мифологических представлений, мифологического взгляда на действительность в целом и мифологической лексики. Как показывают наблюдения над значительным по объему фактическим материалом, интенсивность распада мифологической лексики значительно меньше, чем мифологических представлений. Это отметил, в частности, Толстой в статье 1980 года. С лингвистических позиций это объясняется неравномерностью развития отдельных блоков языка, давлением системы, хотя в лексике это подчиненность системе минимально, консервативностью отдельных слов или лексических микросистем. Однако названные языковые тенденции не могут в полной мере объяснить стабильность мифологической лексики в период интенсивного распада мифологических представлений. Тем более они не могут объяснить в известной мере парадоксальный факт некоторого расширения корпуса мифологической лексики, сопровождающий общий процесс устранения мифологических представлений. Причину этого следует искать в путях и формах перерождения и распада мифологических представлений, в изменении соотношения слова и образа. Причем виды этих трансформаций могут быть весьма многообразны. Мы остановимся лишь на некоторых из них. Итак, причины и обстоятельства расширения корпуса мифологической лексики в настоящее время. Первое. Образование новых мифологем обусловлено действием определенной стандартной модели. В течение веков сформировалась мифологическая модель, образ хозяина, пената различных сфер. В доме – домовой, в лесу – лесной, лесник, леший, в поле – полевой, полевик, в воде – водяной, водяник и так далее. А также сформировалась определенная языковая модель наименования персонажей по сфере обитания. Это субстантивация и суффиксальные образования суффиксами и книг, иц, ниц и некоторыми другими. В позднее время, 18-20 века, понятийная мифологическая модель, о которой идет речь, частично потеряв сакральность, мифологическую конкретность и находясь на пути распада, стала как бы работать самостоятельно, сама по себе, в отрыве от мифологических представлений, унаследованных от более ранних эпох. В результате появился практически незакрытый ряд наименований персонажей такого рода. Наряду с домовым, водяным, овинником, полудницей появляются стоговой, боровой, маховой, кустица, подкустовник, микильница, боровик, осиновик, ельник, колодечник, сарайник, конюшенник, дымник, столоватик, мельник и другие. Нет сколько-нибудь четко очерченных конкретных образов, обозначаемых этими словами. За этими наименованиями стоит нерасчлененное, предельно обобщенное понятие, функциональная значимость которого расплывчата, тот, кто связан с данной сферой. Соотношение слова и образа в подобных случаях непропорционально, дисгармонично. Образ аморфен и существует лишь постольку, поскольку существует слово. Акт номинации в подобных случаях идет не от понятия к слову, а наоборот, от слова к понятию. Для новых персонажей характерны стандартные контексты типа В овиннике – овинник, хозяин, в ельнике – ельник, в осиннике – осинник. Пинежские материалы. В подобных случаях образные характеристики, которые широко представлены, например, у Лешего, отсутствуют. Второе. Базой образования новых мифологем может быть трансформация мотива в образ. Проведя аналогии с языком, можно сказать, что образ – это номинативная единица, а мотив – предикативная, поэтому мотив более подвижен. Образ сохраняется более устойчиво в силу своей гносеологической природы и исключительной роли в процессе отображения действительности, в силу своей конкретно чувственной природы, компактности. А в отношении к периоду 19-20 столетий почти стопроцентной антропоморфичности. Поэтому из всего набора мифологической лексики лучше всего сохраняются наименования персонажей. Мотив шире, чем функция. Это функция в ее сюжетном, конфликтном развитии. Мотив легко варьируется в своих проявлениях. И легче, чем образ, уходит из индивидуального и коллективного сознания. То есть его сохранение требует мыслительной деятельности, в то время как в основе образа лежит чувственное восприятие. Именно в силу таких свойств мотив нередко трансформируется в образ. Например, известен достаточно древний мотив предсказания домовым несчастий. Домовой генетический предок-охранитель ныне живущих предупреждает о несчастье тем, что наваливается, давит во сне. В современных материалах забывается мотив охранительного предупреждения и остается чистая функция – давит. Свертывание мотива ведет к появлению нового образа. Гнеток, гнетке, гнетюница – тот, кто наваливается ночью, давит. Для наименования нового образа или появляется новое слово, или используется одно из старых табуистических наименований традиционного персонажа. Не следует думать, что процесс свертывания мотивов и дробления образов свойственен исключительно новому периоду, времени отмирания мифологических представлений. Например, еще в глубокой древности произошел распад одного солярного божества на персонажи, связанные с влагой как источником жизни и плодородия, и персонажи, связанные с солнцем, деторождением. Этим распадом вызвано, вероятно, существование уже в древнерусский период берегинь и рожанец, позднее это полудницы, удельницы, росомахи, албасты, красные бабы. Эти образы имеют единый генетический источник, но получили столь различные характеристики, что их приходится считать разными персонажами. Подобных примеров можно привести немало. В результате в ретроспективной этнолингвистике особо актуальной становится задача идентификации персонажей и реконструкция архетипа. Третье. Некоторое обновление пласта мифологем в новейший период связано с втягиванием ряда понятий в круг мифологических понятий, а слов – в поле мифологической лексики. Причем происходит это прежде всего на вербальном уровне, а уж затем на понятийном. Один из наиболее ярких примеров подобных трансформаций – слово и стоящее за ним понятие «памжа». «Памжа» – первоначально «па-можа» с корнем «мог-мож». Это немочь, болезнь, неприятное состояние. Памжа нашла на лис, вся шерсть вылезла. Это также смерть, напасть, несчастье. Псковские материалы. Памжа Ета и народы, и скотины бывая, смерть. Вот пришла пам же и помер. У Дуньки корова позавчера пала. Надо ведь, пам же, какая приключилась. А пам же — это случай нехороший, неприятность, значит. Материалы тоже из Псковской области. Связываясь с рядом отрицательно маркированных понятий, слово «пам же» широко употребляется в традиционных, весьма частотных бранных конструкциях устойчивой структуры. «Пам же знает», «пам же возьми», «пам же съей». В таких употреблениях «пам же» оказывается аналогом слов «черт», «леший», «бес», в результате чего возникает изоморфизм понятий, а слово «пам же» втягивается в круг мифологем. Показателем этого являются такие, например, контексты. «Пам же» — это вроде нечистая сила или болесть. «Зачем меня туда пам же несет нечистая сила?» Материалы тоже псковские. Четвертое. Новые мифологемы образуются на базе нереферентной лексики. В малых формах фольклора, в присказках, в прибаутках, иногда просто в устойчивых речениях встречаются слова, которые являются полностью безреферентными. За ними не только не стоит никакая реалия, но даже нет сколько-нибудь четко очерченного понятия. «На дворе видела варахтана с варахтаницей, варахтан с варахтаницей варахтается» — Архангельская. Так же, как в случае с Глокой Куздрой — «Щербы», за этими словами стоит предельно обобщенное, неопределенное понятие, содержание и объем которого определяется грамматической формой слова. В период активного распада мифологических представлений в сознании людей определенных слоев стирается оппозиция мифологическая-фантастическая. Мифологичность, имея очень глубокие исторические корни, пока еще нередко выступает как сильный член оппозиции и втягивает в себя фантастические образы. Они встают в один ряд с мифологическими, а слова – оказываются втянутыми в поле мифологической лексики. Именно с таким восприятием упомянутых «варахтана» и «варахтаницы» столкнулись, очевидно, составители Архангельского областного словаря, что и дало им основание определить слово «варахтан» как мифическое, но не мифологическое существо. Стремление человеческого мышления к образному восприятию мира, к одушевлению и персонификацию явлений действительности, восходящее глубочайшей древности, породило многие образы, типа «Шован Шованыч» в отношении кухонной тряпки, «Бабушка, прибираясь на кухонном столе, куда это Шован Шованыч запропастился?» Архангельская. «Без руки хватало» — это «Ветер» — Вологодская. «Еризорьевна» — «Сова» — это Вологодская. Пятое. Мифологическая лексика в ряде случаев пополняется за счет увеличения числа заместительных наименований, вызванных табуированием. Например, эвфемистических наименований нечистой силы, бесов, помощников, колдуна, представляемых в виде множества маленьких существ, в материалах середины XIX века всего несколько. Даже если сделать поправку на неполноту дошедших до нас сведений от XIX века, то сейчас таких наименований значительно больше. Так на севере зафиксированы следующие: чертики, шутики, шишки, кузутики, красные шапочки, солдатики, работники, помощники, еретики, маленькие, мальчики, сотрудники, гимназисты. Примеры. У нас старуха была, все помогала, держала каких-то своих шутиков. Новгородская. Дедушка рассказывал, Тарас был бесованный. Они выпивши были. Покажи солдатиков. Они с крыльца спускаются. 40. Все маленькие, одинаковые, в темных костюмах. Их солдатиков кормить надо. Так они все едят, все кушают. Печорские материалы. Он пьяный был. Он и выпустил красные шапочки. Также Печорская. Расширение круга заместительных наименований обусловлено рядом моментов, среди которых а. ослабление сакральной регламентации наименований, б. добавление к задачам табуирования задач усиления экспрессии и в. расширение словарного запаса носителей диалекта. Именно последнее объясняет появление наименований «гимназисты», «сотрудники», то есть слов, которые стали известны носителю диалектной речи относительно недавно. 6. Еще одна черта мифологической лексики, как маргинальной системы, наличие в ней лексем, образованных нестандартными способами, возникновение которых обусловлено определенными когнитивными и культурными процессами. Таково, например, слово «пухлый» в сочетании «пухлый час». Контекст. В каждых сутках есть пухлый час. Пухлый час – когда всякую худобу навести могут. Она в пухлый час сказала «унеси тя» и унесло. Печорские материалы. Еще пример. Особо эта байна в пухлый час давит. Много людей умирает. Также Печорская. У славян с древнейших времен существовало представление о наличии благоприятных и неблагоприятных, добрых и злых временных отрезков и моментов. Это нашло отражение в лексике и сохранилось отчасти и до настоящего времени в говорах. Такие выражения, как «бесчастная минута», «вражий» или «благой» в значении «плохой», «накрянутый», «неурочный час». И сохранилось даже в общенародном языке. Это всем известные выражения «в добрый час», «оставить на черный день», «пришла лихая година». Но почему час пухлый? Чтобы проникнуть в тайну выражения «пухлый час», надо учесть регион распространения этого выражения. Это север, главным образом бассейн реки Печоры. Места, где русское население соприкасается с финно-угорскими народами. Слово «пухлый» в выражении «пухлый час» возникло под влиянием финского «пюхе» – речь, разговор, сплетня, молва, эстонского «пухкума» – дуть, ворожить, карельского «пухунду» – пухеем – заговор, заклинание, вепского «пухек» – тоже заговор, заклинание. Семантика русского диалектного «пухлый» включает семы «заговаривать», «ворожить» и означает дурной, неблагоприятный час, когда могут действовать заговоры и заклинания. Другим, но тоже маргинальным способом образовалось просторечное, но достаточно употребительное слово «злыдень» – «злой человек», «зловредное существо». Именно с таким значением оно находится в малом академическом словаре. У истоков этого слова также лежит представление о существовании неблагоприятных, злых дней, которое явилось базой выражения «злы дни». Мифологическое сознание, склонное к олицетворению и персонификации, породило новый антропоморфный образ маленьких зловредных существ – злыдней. Так украинские злыдни, если они заведутся в доме, приносят с собой вечную нужду и беду. Они сидят под печкой, но, выходя оттуда, суются во все хозяйственные дела, забирая и портя добро. В горшки с едой могут подсыпать песка, в молоко долить воды – крадут яйца у кур и чинят прочие пакости. Затем, уже по чисто грамматическим основаниям, от воспринимаемой как множественное число формы злыдня образовалась форма единственного числа – злыдень, которую фиксируют словари. Не менее маргинальным способом образовалось и наименование персонажа устрашителя детей Ефимон. Ефимоном пугали детей, нас тоже пугали. Как катаемся на санках, скажут, сегодня ладно, катайтесь, завтра пост придет, уж не будете кататься, Ефимон будет ходить. Архангельские материалы. Перед нами персонификация, наделение свойствами мифологического персонажа великопостного церковного ритуала. Ефимоны — это вечерняя служба в Великий пост. Слово пришло из древнееврейского «мемифон» — «с нами Бог». По свидетельствам начала XX века, на Страстной неделе после вечерни, по случаю прекращения ефимонов, ребята собираются на церковной паперти и, бросая кверху шапки, кричат нараспев «Кыш, Ефимон!» «Из трапезы пошел за 3 дня до Христова дня». Перед нами персонификация поста, видоизменившаяся в мифологический персонаж устрашения детей. Подобные персонификации, связанные с постом и следующим за ним карнавалом, имеются в культуре многих европейских народов. Например, в романском мире это злая баба Каризма, что значит сорокодневие, и побеждающий ее веселый Дон Карналь, то есть карнавал. Что касается северно-русского Ефимовна, то тут не обошлось, вероятно, без влияния имени Ефим. Итак, есть основания говорить о существовании известной диспропорции, обратной зависимости между социально-культурным процессом стирания мифологических представлений и сохранением, даже некоторым расширением корпуса мифологической лексики. Этот процесс в большинстве случаев сопровождается изменением соотношения между образом и его наименованием, словом и понятием, знаком и означаемым. При более обобщенном взгляде перед нами факт сложной многогранной взаимосвязи этнокультурных и языковых явлений. Причем, по крайней мере, в отношении части из них мы можем говорить о влиянии языковых фактов на сознание, об обусловленности элементов культуры языковыми процессами. Итак, мы завершаем курс «Традиционная культура в народной словесности, история и современность». В нем мы постарались представить материалы народной словесности и интерпретировать их в таком ключе, чтобы показать значимость мифологической составляющей в традиционной культуре нации, а также высветить исключительную значимость народного слова, слова с большой буквы, как элемента культуры. Через слово мы видим мир, и чем глубже мы знаем народную словесность, тем более многогранным, многоцветным представляется нам окружающий нас мир, тем ощутимее для нас связь времен.